Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. К еще одной очень позитивной теме хотел бы обратиться, а вернее попросить вас поделиться впечатлениями вот от разговора в последней Парсунис Никитой Высоцким. Наши слушатели наверняка знают, как вам дорого творчество Владимира Высоцкого, и как вы часто к нему обращаетесь, ссылаетесь, рассказываете о своем восприятии вот этого творчества. И вот теперь у вас в программе сын Владимира Высоцкого, с которым вы при этом, я так понимаю, намеренно о самом Владимире Семеновиче практически не говорили. Вот что это был за выбор? Почему так?
Я изначально, когда мы пригласили Никиту Владимировича к нам в программу, я планировал намного больше говорить об отце, и потому что, как вы вот справедливо заметили, для меня очень важным является творчество Владимира Семеновича. Я считаю его, конечно, совершенно выдающимся. Я вот не знаю, какое слово правильно подобрать, поэтом, исполнителем. Это как-то вот особо, мне кажется, Высоцкий – это вот особый феномен даже среди вот бардов 20 века. Понятно, что был замечательный Окуджава и многие другие, но вот тот, так сказать, масштаб проникновения в человеческие сердца и в культуру у Высоцкого все-таки несоизмерим. И это, мне кажется, так вполне очевидно. Вот. И я, конечно, очень хотел поговорить, но когда я стал готовиться, я посмотрел, конечно же, много интервью, и почитал интервью с Никитой Владимировичем и понял, что с ним всегда беседуют только об отце. Вот вообще всегда и только об отце. То есть, в принципе, разговоров о нем. Да. Я понимаю, что здесь есть, естественно, да, что разговоры об отце, они возникают всегда. Это понятно, великий отец. Это, в общем-то, участь всех детей, известных и тем более выдающихся великих родителей. Но вот мне показалось, я даже в какой-то момент испытал от этого раздражение. Я, по-моему, в программе даже ему сказал, потому что, понимаете, даже об отце можно по-разному говорить, а здесь вот не просто, вот я посмотрел интервью последних лет, не просто беседуют всегда об отце, а беседуют вот именно в каком-то таком совершенно желтом формате. А вот вы ненавидите Марину Влади или не ненавидите, а вы там, как вот она смогла, в общем, к сожалению, почти все, что я видел, даже я все-таки смотрел наиболее приличные программы, они оставляли, вот у меня лично оставили, я не могу от этого отделаться, очень неприятный осадок. Очень неприятные. Причем это программы, где с другими гостями были встречи намного лучше. Вот. И поэтому я понял, что этого делать не нужно. Я в каком-то смысле здесь на горло собственной песни наступил, но я ни в коей мере ни на йоту не жалею об этом, потому что лично для меня Никита Владимирович раскрылся, не могу сказать, какой-то там неожиданной стороны, у меня особо ожидаемых сторон не было, потому что, повторяю, все, что я посмотрел и прочитал, это было одно и то же. Я, в общем, довольно хорошо себе представлял и те вопросы, которые ему задают, и как он на них отвечает, потому что и вопросы одни и те же, и ответы, естественно, они не могут же быть все время разными. Причем он, кстати, когда мы с ним об этом говорили, вот в самой программе, он признался, он говорит, я спокойно к этому отношусь, и даже в какой-то момент уже начал подыгрывать. Вы хотите во мне видеть? Вот сына Высоцкого. Вот такого. Я таким и буду. Да? Тоже, в общем, где-то понятная в каком-то смысле реакция. Вот только она, вот журналисты, которые, если они это осознают, они должны понимать, что они просто не выполняют свою основную задачу. Потому что задача интервьюера – показать человека, а когда человек надевает на себя некую маску или входит в образ, который, как ему кажется, от него ожидают, и, в общем, говорит не то, что он хочет сказать, а то, что от него, как, опять же, ему кажется, ждут, то это, в общем, мимо целей и результатов журналистской работы. Вот. Мне кажется, что, повторяю, у нас был очень хороший разговор. Я даже, знаете, когда отправлял вот тем людям, которые я хотел бы, чтобы это посмотрели, ссылки на ютубовскую версию, я говорил, что, писал, что, по-моему, это первое интервью, когда с Никитой Владимировичем почти не говорили об отце. Ну, там не получилось, и, в общем-то, я не имел в виду, что совсем не говорить, да, вот ни слова не сказать. Это тоже было бы нарочито, так и не нужно совершенно. Вот. А, тем не менее, мне было очень интересно размышления о творчестве, размышления вот, о мастерстве, о преподавании, ну и многое-многое другое, о чем мы говорили. Вот у нас полная версия программы, там час 5 минут, по-моему, вот на 15 минут больше, чем телевизионный эфир. И ну, это вот, если говорить о последних, да и вообще вот о Парсу, насколько мы их записали, уже больше 100, по-моему, да, вот, это одна из самых интересных для меня программ.
Вот вы упомянули о том, как Никита Владимирович говорил о творчестве. Меня, честно говоря, тоже это так очень согрело, и я вот на что обратил внимание. С одной стороны, он и в программе говорил о том, что вера, хотя он по собственным признаниям человек и верующий, и церковный, ну, он, вы даже обсуждали, что он не сразу согласился прийти, потому что ну, полагал, что вера для него не та тема, на которой он может там, много разговаривать, кому-то дать какие-то ответы, советы. То есть, говоря таким языком философским, не является для него каким-то, может быть, самым центральным экзистенциалом. С другой стороны, то, как он рассуждает о творчестве, обнажает именно человека глубинно верующего и религиозного в том смысле, что он всячески проводил мысль, что творчество начинается вот не с меня, не с художника, что художник как бы получает это творчество, что первично не мое я, а вот ну, та жизнь или, говоря религиозным языком, бытие Бога, которое предшествует человеку и его творчеству. И он это так не называет, так не артикулирует, но он так мыслит, и это, конечно, очень обнажает в нем человека именно вот религиозно относящегося к творчеству. Вам так не показалось?
Безусловно. И он вполне определенно сказал, что, помните, он сказал, что ты просто записываешь. Вот когда ты не пишешь, да, он так вот, такой глагол использовал. Он говорил, что когда вот оно открывается как-то, да, ты записываешь просто то, что вот тебе приходит. И это, ну, мне кажется, что здесь вот как настоящий глубокий искренний художник, он, опять же, говорит правду просто, да, что вот это такой момент, когда мы понимаем, что природа творчества, она имеет какую-то основу, нельзя сказать, религиозные корни, она просто вот связана с отношениями с Творцом. Да, и художник вот Творец, вот с Творцом с большой буквы, он вступает в это время во взаимодействие, судя по всему, как, по крайней мере, об этом многие говорят. А вот то, что действительно было интересным, вот хорошо, что вы вспомнили, ведь там действительно, когда с Никитой Владимировичем связались коллеги из канала, и он сказал, что он не видит себя. Как-то он сказал не то, что он не собеседник для нашей программы, что как-то так. Вот. И я потом все-таки набрался наглости, сам ему позвонил. И, ну, потому что, мне кажется, немножко такое стереотипное восприятие. Православный канал, программа, значит, интервью. Ну, сейчас будут говорить вот от начала до конца о вере, но у него немножко даже не то, чтобы этот был стереотип, а у него было... Он считал, что у него нет, в общем, права приходить, у человека, у которого есть свои сомнения, есть свои сложности на этом пути, приходить и говорить, как-то вещать, что называется. Он замечательно сказал в программе, что я думал, что люди, наверное, будут ждать от меня ответов. И, кстати, такие зрители есть. Нам очень часто пишут, что зачем этого человека позвали, он сам еще ничего для себя не решил, не понимает. А он сказал, что у меня ответов нет, у меня вопросы. Ну, или, по крайней мере, что нет ответов. И поэтому он считал для себя невозможным, но я его убедил или, по крайней мере, сказал ему, да, не знаю, убедил или нет, но я сказал то, что я думаю. Я действительно не считаю, что в Парсоне должны быть люди, которые знают все ответы. Я даже, в общем, побаиваюсь немножко таких людей. Вот. А как раз-таки это должны быть люди со своими сомнениями. И вот то, что очень интересно сказал Никита Владимирович, я не могу сказать, что я с ним согласен и не думаю, что он на 100% прав, но это очень любопытно. Он говорил о своем поколении, да, он на шестом десятке сейчас, и он сказал, что вот их поколение что-то в церковь не пускает. Да, он говорит, мы советские люди, и не знаю, я вот тоже советский человек, ну, по крайней мере, был советским школьником, вот, до конца школы жил в Советском Союзе, но вот у нашего поколения, мне кажется, уже этого, наверное, не было, наоборот, была какая-то жажда, но вот здесь 10 лет – это много, помните, как Кублановский говорил, что у него с Бродским разница тоже, по-моему, 7 или сколько, или 10 лет была, да? 7 лет в возрасте, и это уже другое поколение. Да? То есть, вполне возможно, что вот нынешние 40-летние и 50-летние вот с этой точки зрения очень сильно отличаются друг от друга. Хотя есть разные случаи. Да? Здесь можно привести примеры, подтверждающие одну и другую точку зрения. Здесь скорее надо вот не на примеры конкретно какие-то опираться, а как-то более широко смотреть, так сказать, социологически. Ну, я не думаю, что кто-то эти исследования проводил. Но как свидетельство человека, это интересно. Причем это какая-то иррациональная штука. Он так до конца ведь и не смог объяснить, а что это, да? Ну вот при том, что, как я понял со слов моего гостя, у него есть опыт церковной жизни, опыт исповеди, причастия, он все это ему, все это он знает, он через это проходил, да, и этим жил, пытался жить, и общение со священником. Ну вот какие-то бывают у него такие сложности. Ну, наверное, в жизни каждого человека бывает, поэтому, повторяю, мне было это очень интересно, и вот, я надеюсь, что даже те, у кого были какие-то свои стереотипы, а у меня и такие знакомые были, говорю, ой, там, зачем ты, я надеюсь, что они смогли эти стереотипы преодолеть, или, может быть, эта программа помогла им преодолеть. По-моему, это очень интересная парсона была.
Ну, что мне показалось существенным, как зрителя, в том, что говорил Никита Владимирович именно про то, что людей его поколения что-то не пускает в церковь, это то, что он, как, по крайней мере, я так это считал, он об этом говорит как о некоторой проблеме, требующей преодоления. Ведь часто эти же самые слова звучат от людей его поколения как такое... как такая констатация нормального, приятного факта, что, ну, мы из того поколения, когда нас что-то не пускало, поэтому, в общем-то, нам церковь особенно не нужна, и мы и обошлись без нее, и дальше будем обходиться. А тут человек именно говорит об этом как о том, что для него самого вызывает вопрос, и сама эта формулировка не пускает. Значит, он как бы, в принципе, туда тянется, движется, и что-то мешает. Это совсем другая перспектива видения.
Да, да, думаю, что вы правы. И да, согласен, что есть вот разные оценки вот того, что не пускает. Мне тоже кажется, что он об этом говорил, ну, как минимум, с некоторым таким осторожным сожалением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Обращусь к одной теме, которая так вскользь прозвучала сейчас в обсуждении Парсуны с Никитой Высоцким. О творчестве мы заговорили, вы сказали, что ну, творчество не имеет религиозного корня как такового, скорее говорит о неком отношении, к отношении художника, творящего с Творцом. Но вот что интересно, мы к этой теме время от времени и в наших беседах обращаемся, об этом, об этой связи религии и искусства. И вот нередко звучит мысль и в ваших интервью, и в ваших лекциях о том, что есть три пути познания мира у человека. Путь науки, путь искусства и путь религии. Это три разные пути, которые про разное познание, но они вот друг друга дополняют. А с другой стороны, вы оговаривались, что и вы и это видение в каком-то смысле пересматриваете или подвергаете такой ревизии, имея в виду, что в известном смысле все проистекает из религии, из каких-то религиозных корней. И даже, помните, Татьяна Касаткина, по-моему, в программе у вас говорила, что или в своих интервью где-то она это замечала, что искусство появляется с целью сообщения религиозного опыта. Вот что вы обо всем этом думаете?
Ну, если последовательно, потому что здесь много всего прозвучало, я вот сегодня не очень удачно выразился, когда я сказал, что творчество не имеет религиозной, что ты сказал, связи, да, или что-то такое, основы. Это я повторяю, неудачно выразился, я имел в виду, что конкретный художник не обязательно вот свое творчество может связывать или будет связывать не только с конкретной религиозной традицией, но даже своим религиозным чувством. Но вот это вот, если это честный художник, то он обязательно признается, скорее всего, да, в том, в чем признался Никита Владимирович Высоцкий, что ты просто записываешь, да, и это указывает на некую связь вот с иной реальностью, с Творцом, да, хотя это может быть даже вне контекста личного религиозного опыта. Я только это имел в виду. А исторически, конечно, и здесь Татьяна Александровна права, конечно, искусство возникает, как вся культура, в религиозной форме, и я, в общем-то, это имел в виду, когда говорил, что не то, чтобы пересматриваю, а то, что когда мы говорим, вот когда я студентам рассказываю про науку, искусство и религию как способы познания мира разные, это все-таки некая такая вот научная схема, которая позволяет нам разобраться, как мне представляется, удачно позволяет разобраться в каких-то особенностях, собственно, религиозного подхода, научного подхода и художественного. Но мы эту схему создаем сегодня, и мы говорим об этом с 21 века. Да, в 21 веке. Конечно, эта схема не является, там, скажем, отображением в полной мере, может быть, да, или, по крайней мере, нуждается в комментариях, если мы будем ее накладывать на какой-то на исторический контекст. Да, потому что я глубоко убежден, что вот, до появления христианства в принципе довольно сложно отделить, ну, то есть феномен церкви в христианстве – это совершенно особый феномен, и который позволяет там отделить Божие и Кесарева, и так далее, и так далее. И хотя и то все это существует в таком сложном симбиозе и на Западе, и Европы, я имею в виду, и Византии, но здесь, конечно, повторяю, как любая научная схема, результат неких аналитических процедур – это разделение вот того, что в живой жизни существует все вместе, вперемешку нередко. Вот. Я только об этом говорил, точнее, о двух аспектах. Первое, что в жизни это все не так просто разделяется, как на рисунке и на схеме, и на в научной картинке. И исторически это претерпевало серьезные изменения, потому что, конечно, были эпохи, когда искусство было, ну, преимущественно религиозно. А сегодня это не так. Ну и так далее. И наука, даже если вот на науку мы смотрим максимально широко, вот, понятно, что основание науки, ведь наука – это феномен в истории возникший, тоже об этом важно понимать. Просто есть такой обывательский стереотип, он, в общем-то, вполне понятный, поскольку человек считает, что вот что такое наука? Это изучение объективных законов природы. Да? Ну, то есть, раз законы природы существуют независимо от человека, то и как бы наука, ну, в каком-то смысле, да, постигая эти законы, она тоже вот, ну, такая вот вне культурного контекста. И это вот некая такая ошибка, довольно серьезная, потому что наука, которая сегодня вот во всем мире существует, это наука, это европейский феномен. И те смыслы, которые наука выражает, а тот язык, на котором она говорит, это язык, возникший в Европе. Потому что вот не китайская цивилизация, интереснейшая, глубинная, богатейшая, не создала этого языка. Она даже философского языка не создала, европейского. Да? Мы ведь говорим, и наверняка философы, по крайней мере, индологи, они будут уверять, и обоснованно говорить о том, что философия не только в Греции возникает, что Ясперс недаром и сегое время, так сказать, ко всему миру относил, но что и в Индии возникает философия. И я, наверное, с этим не буду спорить, и в силу там малого знания, и в силу того, что считаю это вполне справедливым. Но только мы должны сделать одну очень важную оговорку. Тот философский язык, на котором говорили мыслители в Индии или в Китае, это не тот язык, на котором говорили греки. При том, что там есть какие-то пересечения, безусловно, но основные категории философии, которые потом стали ну, вот категориями, так сказать, общемировыми, и из которых потом выросло, вот на основе которых возникла наука, это все, конечно, европейские категории. Потому что философия начинается с того, что мир осознается как проблема. Да, вот мы часто говорим, что философия начинается с удивления, но она также начинается с самой возможности проблематизации. Потому что в мире вот таком мифологическом, в мире дофилософском, нет проблемы, этот мир понятный. В этом смысле я вот согласен с теми философами, которые говорят, что очень наивно полагать, что страх и непонимание природы так линейно порождают мифологические воззрения. Потому что мифологические воззрения, они как раз-таки очень ясно, просто все объясняют. И понимаете, вот тут такой интересный момент, мне кажется, очень важный. Его, может быть, не так просто мне объяснить, но вот условно говоря, можно сказать, ну, почему объясняют? Потому и объясняют, что непонятно. Да? Но дело в том, что вот объяснение, постановка вопроса в науке, она принципиально другая. Да? Вот был такой замечательный фильм режиссера Прошкина «Михайло Ломоносов». Тогда, по-моему, не было еще слова «сериал», но это многосерийный фильм, так у нас это называлось, многосерийный художественный фильм. 80-е годы, по-моему, он был снят. Замечательный фильм, я вот его несколько раз смотрел, он такой мотивирующий, все время хотелось после него, причем я в разном возрасте смотрел, но мне все время хотелось идти за обозом в Москву, там начинать учиться заново и так далее. Вот. И там в одной из первых серий молодой еще, так сказать, в Холмогорах находящийся Ломоносов, Михайло смотрит на небо и произносит какие-то слова из серии «Что гром сей значит? Кто скажет?» Да? И вот это вопросы ученого. Да? Потому что человек в мифологическом пространстве, он, там постановка вопроса не такая. Он рождается вот в картину мира, которая существует, и объясняет. Гром – это вот там, это Зевс, громовержец, да, это там и так далее. Здесь все просто понятно, и у тебя нет задачи это объяснить. Потому что ты существуешь в картине мира, которая все уже расставила на свои места. И вот такая загадка и удивление, и чудо, если хотите, рождение философии в том, что в какой-то момент человек вдруг начинает задавать вот эти вопросы совершенно иначе. Да? Он задает вопросы, он проблематизирует окружающий мир, и он вдруг начинает изучать, а что, да, греческая философия начинается, а что является первоосновой мира, да? А как это все произошло. Вот. И вот это тот язык, который, почему философия до сих пор всеми учеными изучается, издаются экзамены философские, кандидатские минимум по философии обязательно, потому что из этого рождается вообще наука как таковая. Именно философия создает тот язык, который потом докрученный, так сказать, доверченный, станет языком науки. Вот. Но это европейский феномен, потому что тот язык, на котором говорила философия в Индии и в Китае, он принципиально другой.
Вот вы сказали о мифологии, и это тоже тема, которая часто звучит, ведь под мифом понимается некая выдумка. Вот есть нечто истинное, а есть нечто мифологическое, то есть ненастоящее. При этом и в своих лекциях, и в программах нередко замечаете, что жизнь сегодняшняя наша также мифологична в каком-то строгом таком, в научном смысле слова, если миф понимать. Вот в каком смысле вы об этом говорите?
Ну, я, конечно, об этом говорю не на бытовом уровне, потому что на уровне обыденного языка и на уровне публицистики, и там, я не знаю, на языке медиа, миф – это есть выдумка. И мы можем, естественно, использовать слово «миф» в этом значении. Мы от этого никуда не деться. Да, именно в этом значении чаще всего используется. Но вот ученые-гуманитарии любой там, специальности, да, хоть филологи, хоть философы, хоть историки, культурологи, они, конечно, миф понимают более глубинно, как особое состояние сознания, исторически возникшее, да, предшествующее вот, научному, да, исторически. И это то, что я пытался сказать, это некая картина мира. Ну, картина мира и есть объяснение мира. Да, но картина мира вненаучная, да, или донаучная, это не значит, что она ложная. Да, точно так же, как научная картина мира не значит, что она подлинная, потому что когда-то эта научная картина мира говорила нам, что в центре Земля, а вокруг которой вращается Солнце. Подчеркиваю, это же не церковь говорила, это говорил там ученый Птолемей, и все вслед за ним ученые веками это повторяли. Это была научная картина мира. Да? А потом Эйнштейн подкорректировал эту картину, которую нарисовали Коперник с Ньютоном. Поэтому здесь есть свои особенности. Но миф – это просто вот некое пространство смысловое, да, в котором нет, оно не оперирует научными категориями. Как раз категории истинного или ложного, они научные. В мифе нет этих, их просто не существует. То есть о мифе как о выдумке можно говорить только, так сказать, со стороны, находясь вне мифа. Да? Внутри мифа это невозможно. И, конечно, много вот этого мифологичного, много и в современной культуре, безусловно, ну, мифологично, символично, любая униформа, весь брендинг на этом основан. Вот к вопросу, зачем это знать и изучать. Да? Вот сегодня люди создают компании, да, зарабатывают деньги так называемым брендингом. Да? Чем они занимаются? Ну, там, конечно, у них есть какие-то там, они это изучают, там есть как бы такие научные или околонаучные экспертные вещи, но, в принципе, они создают мифы, да, они создают вот эти образы, мифологемы. Да, любая вот торговая марка, она мифологична. Вот, и это все конечно, безусловно, так, вот, и легко, так сказать, обосновывается. Вот, но мне кажется, что самым интересным здесь и самым сложным является загадка именно вот этого перехода, потому что, ну, во многих учебниках написано, что вот философия приходит на смену мифу, и это знаменует собой кризис мифа, вот кризис мифологического сознания и так далее. Вот мне лично на сегодняшний день это объяснение не представляется удовлетворительным. Я все-таки склонен соглашаться с теми коллегами, которые считают, что вот возникновение философии – это некая тайна, мы все равно до конца не понимаем, почему это происходит, почему происходит вот этот переход, да, и вот объяснять это там кризисом, как я слышал, многие философы, ученые объясняют, и читал там в учебниках, в книгах, в монографиях, что вот кто-то говорит, что это кризис. Вот, условно говоря, кризис античной религии привел к возникновению философии. Мне кажется, ну, слишком простое объяснение. Может быть, кризис какой-то и был, но все немножко слишком глобальное изменение произошло.
А вот вы сказали про то, что брендинг как область есть область мифотворчества в таком смысле, не обмана, а именно создание мифов, которые человек своим сознанием как-то схватывает вот так целостно, не пытаясь его разъять аналитически, как некую законченную целостную реальность, в которой он пребывает и которой доверяет. А какие, например, еще мы можем выделить в общественной жизни такие мифологические области? Ну вот, например, не знаю, вопрос свободы слова. Который...
Ну, публичная политика. Публичная политика. Вся публичная политика – это набор мифологем во многом. Да, образ политика – это тоже миф. Национальная мифология. Если хотите, мифологизируется, безусловно, и, конечно, вот восприятие истории. Но, опять же, вот здесь очень важно подчеркнуть, когда я говорю «мифологизируется», это не значит, что политик предстает одним, да, белым и пушистым, а в душе он черный, изгнивший негодяй. Да? Речь не об этом, а о том, что все равно создается образ. Создается образ, который так или иначе вот, апеллирует к каким-то, ну, мифологемам, да, каким-то архетипам национальным, иначе он просто не будет работать. Да, человек должен, и он должен в это верить, и поэтому чем более цельный политик, чем больше он этому образу соответствует, то есть не выдумывает, если он не актерствует, Да, вот здесь вот разница. Все-таки актер играет того, кем он не является. Хотя, понимаете, тоже ведь вся система Станиславского построена во многом на том, что это ты в предлагаемых обстоятельствах, да, или в предполагаемых обстоятельствах. И зачем, так сказать, тут изображать кого-то, что ты из себя не вытащишь? Ты этого в себе не найдешь. Вот, поэтому, но все-таки это не актерство, это немножко другое. Поэтому публичная политика, конечно, национальная мифология, да, она складывается. Опять же, я говорю, что это, поймите правильно, это не значит, что что-то выдумывается, то, чего нет. Но это те образы, те мысли, те ценности, которые становятся значимыми, важными, и которые ты не подвергаешь сомнению. Вот просто наука – это другой путь. Да? Вот ты ученый, ты изучаешь кристаллы, да? И ты думаешь, а так это не так, а вот давайте проведем вот 100 экспериментов, один результат, а вдруг на 101 будет другой, сколько нам надо? Вот вы замечаете, вот на 103 опыт результат другой, все, нравились тебе первые 102, ничего ты с ними не сделаешь, ты их опровергаешь. А здесь другое, понимаете, говорит Суворов в конце 18 века – мы русские, какой восторг. Да? И он создает вот это представление. Ведь это, понимаете, это же новое совершенно самоощущение. Это такой фундамент самоидентичности, из которого весь 19 век вырастает. Вот на этом мы русские, какой восторг, мы потом в Париж вошли. Понимаете? И это вот такое целостное восприятие, это национальная мифология. То есть, по большому счету, когда мы сегодня говорим о России, о нашем восприятии России, о том, что такое Россия, во многом это то, что сложилось в XIX веке. Вот понятно, что и до этого все было, и Иван III был, которого, к сожалению, мы так мало знаем, и намного меньше, чем Ивана IV, а зря. Но вот современное восприятие – это, конечно, XIX век, это, конечно, победа над Наполеоном, который уже вот под это подкладывались, да, Суворов в этом уже не участвовал, но он вот какие-то такие вещи. Вот я не знаю, насколько это понятно, но вот об этом я говорю сейчас.
Понятно, и спасибо большое за этот разговор и за такой воодушевляющий финал нашего сегодняшнего разговора.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня был с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.